Говорит Радио Свобода. Российские власти подвергают давлению адвокатов, ведущих дела крымских татар.
Это новая такая технология российских силовиков в Крыму по устранению адвокатов, которые ведут резонансные дела.
Общественные активисты обнародовали имена коррупционеров, выходцев из бывшего СССР, купивших недвижимость в Карловых Варах.
От простых квартир площадью 50 квадратных метров до отелей и вилл.
Новые беды Европейского университета в Петербурге.
Центнеры бумаги, которые мы сдали в Рособорнадзор и разные проверяющие органы, это невыносимо.
Здравствуйте, эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». С вами его постоянный ведущий Андрей Шароградский. Сегодня четверг, 26 января. Российские власти резко усилили давление на адвокатов, защищающих крымских татар, которые обвиняются в экстремизме и призывах к нарушению территориальной целостности Российской Федерации. Их задерживают и допрашивают. Офисы адвокатов в аннексированном России Крыму подвергаются обыскам. О сложившейся ситуации рассказывает наш специальный корреспондент в Крыму Антон Наумлюк, который в момент записи нашего телефонного разговора присутствовал при проведении одного из обысков. Антон, прежде всего, я хотел бы вас попросить напомнить события последних дней, которые вы наблюдали, и попытаться проанализировать, что они обозначают.
Вчера был задержан, и сотрудники ФСБ попытались принудительно допросить адвоката Николая Полозова. Его задержали в гостинице, шестеро сотрудников приехали, взяли под руки и отвезли в управление ФСБ. На вопросы он не отвечал, но тем не менее попытку допроса, скорее всего, зафиксировали, и таким образом его будут переводить в статус свидетеля по делу зампреда Меджлиса Эльми Умерова, интересы которого он защищает. А это значит, что он уже не сможет выступать его защитником в суде. Сегодня утро началось с того, что в Бахчисарае проводятся обыски среди крымско-татарских активистов. Уже известно, что ФСБ заявило о проведении спецоперации по ликвидации ячейки запрещенной в России организации «Хизбут-Тахрир». И арест одного из активистов сегодня в Бахчисарае связан именно с этим. А в Бахчисарае сразу же из Симферополя выдвинулись два адвоката, Эдем Семидляев и Эмиль Курбидин, которые были остановлены по дороге, и Эмиль Курбидинов был задержан. Сейчас мы ждем судебный процесс, который назначит ему меру пресечения. В офисе адвокатов прошли обыски. В квартире, где он проживает вместе с детьми, женой, матерью, сейчас находятся силовики. Сотрудники ФСБ пытаются провести обыск. Им препятствуют. Адвоката, который приехал оказать юридическую помощь во время обыска, не пускают в квартиру. Вот я сейчас нахожусь здесь. Обстановка, достаточно накаленная. О чем это может свидетельствовать? Наверное, это новая такая технология российских силовиков в Крыму и сотрудников ФСБ и Центра по противодействию экстремизму по устранению адвокатов, которые ведут резонансные дела и которые мешают фактически силовым структурам и судебным органам как-то сделать приговоры такие, какие нужно, без особого напряжения усилий. Адвокаты действительно и Курбидинов, и Полозов, они действительно задействованы в большинстве дел в Крыму, в большинстве процессов против крымских татар. И вот такое напряжение вокруг них и такое давление со стороны силовых структур, это неудивительно и ожидаемо вполне. Другое дело, что это буквально каждый день сейчас происходит и настолько интенсивно, что неожиданно даже для Крыма.
Антон, напомните, пожалуйста, вот те дела, которые ведут вышеупомянутые адвокаты и их коллеги.
Полозов защищает Эльми Умерова, зампреда Меджлиса. Его дело поступает скоро в суд. В пятницу ему будет вручено обвинение. Его обвиняют в публичном призыве к нарушению границ Российской Федерации за интервью крымско-татарскому каналу АТР. Также Полозов сейчас задействован и представляет интересы Ахтема Чайгоза, еще одного зампреда Меджлиса, по делу 26 февраля о массовых беспорядках февраля 2014 года Верховного Совета Крыма. Эмиль Курбидинов задействован почти во всех делах, которые сейчас ведутся, громких делах на полуострове. Он защищает журналиста Николая Семину, он защищает и задействован тоже в деле Ильми Умерова. Он защищает сразу нескольких фигурантов дела Хизбут-Тахрир. И также он представляет интересы одного из так называемых крымских диверсантов Ридвана Сулейманова, который на самом деле с крымскими диверсантами по Новым Захтеям никак не связан, но тем не менее российские СМИ показали его именно в этом ключе. Вот вчера у силовиков в Крыму, у сотрудников ФСБ не получилось в судебном порядке добиться продления ареста для Ридвана Сулейманова. Курбидинов указал на ошибки и нарушения процессуальные, которые допустили правоохранительные органы. Такое ощущение, что сегодня это такая вот, ну, своеобразная месть за вчерашний провал, потому что получается, что один из фигурантов очень громкого дела, крымских диверсантов, может вообще оказаться на свободе только из-за процессуальной ошибки органов ФСБ.
Скажите, а Николай Полозов как-то комментировал свое задержание? Вообще говорил ли о том, есть ли у него коллеги, которые могли бы его заменить вот в тех делах, о которых вы упомянули?
Практически все дела не ведутся ими поодиночке. Они все прекрасно понимают, что находятся в зоне риска, поэтому дублируются адвокаты почти в каждом деле, кроме, может быть, дел Хизбут-Тахрир у Курбидинова. Полозов вчера расценил свое задержание как похищение, поскольку никаких процессуальных действий в рамках закона не было проведено. Решение суда о допросе его не вступило в силу, и тем не менее сотрудники ФСБ рискнули до вступления в силу этого решения его задержать. То есть это такое явное нарушение, которое он назвал похищением. Он уже обращался в Федеральную коллегию адвокатов с жалобой на притеснение в Крыму. Это уже не первый такой элемент прессинга на него. Он будет заявлять и жалобу по вчерашним событиям. Он уже отреагировал на сегодняшнее. Сейчас он задействован в деле Ахтема Чайгоза и находится в Верховном суде Крыма. Но, по всей видимости, как-то тоже будет реагировать, поскольку они вместе с Курбидиновым, например, защищают Ильми Умерова. То есть это его коллега, в том числе и по делу конкретному, они вместе работают.
Это был специальный корреспондент Радио Свобода в Крыму Антон Наумлюк. Вы слушаете Радио Свобода, в эфире программа «Время свободы». Интернет-проект «Муниципальный сканер» представил на днях результаты своего расследования, получившего название «Путеводитель по Карловым Варам». Его авторы выяснили, владельцев всех без исключения объектов недвижимости в этом чешском городе. Оказалось, что около 50% из них принадлежат выходцам из бывшего СССР. Один из авторов расследования, уехавший из России в Литву, гражданский активист Михаил Маглов, считает, что чешским правоохранительным органам стоит обращать больше внимания на то, кто и как вкладывает деньги в недвижимость курортного городка на западе Чехии. С Михаилом Магловым беседовал Марк Крутов.
Если вы посмотрите наш сайт, там мы чехи, в принципе, чешскими реестрами давно заинтересовались. У нас было несколько расследований касательно российских чиновников в Чехии. Например, эта история была с депутатом Пермского заксобрания, у которого был вид на жительство, но там все равно отказались возбуждать уголовное дело, так как он не уведомлял о нем. Была история с главой комитета природопользования Ленинградской области, который в Чехии, несмотря на то, что ему запрещено, он в Чехии владел и управлял чешскими компаниями.
Это связано с тем, что в Чехии какой-то особый упрощенный механизм получения сведений о владельцах недвижимости?
Ну, просто Чехия с точки зрения открытости реестров очень хорошее государство. Если вы посмотрите кадастровый и торговый реестр, то они, в принципе, ну, не сказать, что прям идеальные, но они очень хорошо открыты, да, то есть если вы зайдете в торговый реестр, то вы увидите там подборку всех документов, связанных с юридическим лицом, то есть это там, как правило, финансовые отчеты, учредительные документы, уставы, все документы об изменениях статуса, доверенности, которые, то есть здесь все эти документы отсканируются и выкладываются на сайт.
Как вам удалось проверить всю недвижимость тех же Карловых Вар? Это же сотни тысяч объектов.
Мы просто воспользовались Гуглом, скачали все адреса, которые знает Google об этом городе. Их было порядка, если не ошибаюсь, 8 или 10 тысяч объектов.
То есть это такая биг-дейта локального карловарского масштаба. И что вам удалось в итоге выяснить?
Нам просто было интересно. Мы сходили вот из тезиса, который, в общем, известен, что в Карловых Варах русские все скупили. Ну, во-первых, нам было интересно проверить, действительно ли это только русские, значит, действительно ли все. Но они скупили не все. Нас, конечно, интересовали люди, которые так или иначе связаны с какой-то политической деятельностью. Это чиновники, депутаты, либо это бизнес, который непосредственно связан с властью, потому что они получают каким-то чудесным образом, всегда выигрывают в госконтрактах. И эти люди нам, в общем, были интересны в первую очередь, потому что в своих странах это представители, как правило, власти, они высказывают одни ценности, да, но свое будущее и свои инвестиции они связывают с другими странами и с другими ценностями.
И сколько же в итоге недвижимости в Карловых Варах принадлежит русским? И кто эти русские? Какие самые интересные находки вам удалось сделать во время этого расследования?
Скажем так, мы нашли некую вершину айсберга, да, ну, потому что мы сделали полный реестр, потом вычислили чехов, потому что они нам не интересны, и жителей, ну, в общем, не бывшего Советского Союза, убрали оттуда, стали работать с гражданами стран бывшего Советского Союза, стали определять, кто из них кто. Я думаю, что это такая, как только вершина нам удалось определить, что этот человек, это вот этот вот политик, или вот этот чиновник, или вот этот там бизнесмен, связанный с госконтрактами. У нас на карте в Карловых Варах, наверное, там 100-150, наверное, объектов. По ходу исследования у нас появлялись еще завязки с объектами недвижимости в Чехии или в Марианских Лазнях, поэтому там не только Карловы Вары на карте. Ну и если смотреть, кого нашли, ну то есть там есть политики или бизнесмены, связанные с властью, которые обосновались еще в 90-е. Это видно по компаниям, это видно по договорам покупки недвижимости. Но там тоже есть вызывающие вопросы люди. Например, есть вилла в центре Карловых Вар, которая принадлежит, как выяснилось, человеку, который в 90-е годы возглавлял транспортный отдел Росвооружения при главе Котелкине, когда там было очень много коррупционных сделок и продаж. И этот вопрос, на какие деньги куплена эта вилла. Здесь еще просто другая проблема поднимается. Эта проблема, несмотря на то, что у Чехии открыты все эти реестры, это все прекрасно, но вызывает вопрос, почему коррумпированные деньги оседают в этой стране. Скрылись истории, когда есть просто депутаты, которые скрывают свою недвижимость. Например, депутат законодательного собрания Краснодарского края от «Единой России». Он просто уже несколько лет не указывает свои две квартиры с женой в Карловых Варах в своих декларациях.
Удалось ли вам найти какие-то еще случаи, которые позволяют говорить о нарушении владельцам этой недвижимости действующих российских законов, ограничений, которые налагаются в этом отношении на чиновников?
Там есть несколько эпизодов, помимо направленные заявления в прокуратуру. Здесь же не столько вопрос в российском законодательстве. Да? Есть российское законодательство. А есть правоприменительная практика. А есть еще практика коррупционных сделок, и с точки зрения закона они всегда чистые. А мне кажется, здесь надо смотреть, если мы смотрим, ну вот про ту, уговорил именно с точки зрения там коррупционных денег, да, то это несколько понятия шире, чем российский закон. Вы понимаете, у нас есть в России Ротенберги, Тимченки, у них нет никаких проблем с законом. Они честные предприниматели и меценаты. Но с точки зрения международной, я не знаю, практики или здравого смысла, они просто коррупционеры.
Среди владельцев недвижимости в Карловых Варах и в Чехии обнаружились россияне, являющиеся фигурантами уголовных дел и даже объявленные в розыск. Можете немножко подробнее об этом рассказать?
Там было обнаружено две истории. Первая, по-моему, гражданин Гуларада. Про него очень мало известно. Там даже его фотография сделана из сюжета от телеканала «Россия-24». Это старое уголовное дело. Еще года 2010-го было возбуждено, связанное с мошенничеством на капитальном ремонте объектов недвижимости, связанное с госконтрактами в мэрии Москвы. А этот человек был, судя по публикациям в СМИ, причем таким официальным, этот человек был объявлен в международный розыск. Вторая история связана была с компанией, которая по госконтрактам должна была обеспечивать судебному департаменту, если не ошибаюсь, Москвы и Московской области, переводчиков, то есть делать официальные переводы для них. Там много писали про это уголовное дело, и вот одна из этих женщин была заочно арестована и находится в розыске.
Эти чешские реестры позволяют увидеть только физические лица владельцы недвижимости или фирмы тоже?
Нет, юридически. Там довольно очень много людей, которые владеют своей недвижимостью через юридические лица. Ну, например, это история с начальником аппарата губернатора Санкт-Петербурга Полтавченко. Его зовут Давид Адамия. И у него тоже есть нарушение в данном случае закона. Судя по всему, там в Карловых Варах две квартиры. Это семейная недвижимость, купленная в 99-м и 2001 году. Но записана она на собственниками являются юридические лица. Проблема с Адамией в том, что момент того, как он стал государственным гражданским служащим, он еще несколько месяцев продолжал владеть и управлять этими компаниями, а с точки зрения российского законодательства это категорически запрещено.
То есть в случае с Адами и с другими объектами, которые зарегистрированы на юридические лица, вам приходилось проводить дополнительные изыскания?
Если мы видели в кадастровом реестре, что там юридическое лицо, то, соответственно, надо было пойти в торговый реестр и посмотреть, кто является конечным собственником этой компании.
Ну вот если статистически подбить, что называется, итог, то на сколько процентов Карлова Вара именно русский город?
Если исходить из того, что наши 8 тысяч адресов это были все объекты недвижимости, и мы все их проверили, то выходцам из стран бывшего Советского Союза принадлежит, ну, не больше 50, наверное, процентов. Как видим, по расположению даже тех, кого мы успели определить, кто из них кто, это в основном туристический центр города, то есть самая дорогая недвижимость.
А удалось ли вам найти какие-то интересные, любопытные персонали не из России, а из стран бывшего Советского Союза? Кто привлекает больше всего внимания?
Из политических деятелей выделяется история в самом дорогом квартале недалеко от российского посольства. Там находится, например, вилла, которая записана на родственников Нурсултана Назарбаева. Хотя он сам там любит отдыхать, судя по публикациям. Даже на эту виллу приглашал отдыхать после оранжевой революции бывшего уже тогда президента Кучму. Если не ошибаюсь, вилла называется Алхан. Тем не менее, она записана на отца, дочери, внука Назарбаева. Там есть, например, бывший премьер-министр Киргизии. Квартира записана на его жену, которая сейчас является лидером одной из партий в Киргизии. Его жена является таким партийным функционером. И, значит, там вот недвижимость записана на жену. Удивило количество депутатов Верховной Рады из Украины. В большинстве своем это... Ну, именно депутаты Верховной Рады — это все выходцы из партии регионов. Там есть такой Игорь Шаров, есть депутат Верховной Рады Алыник, владеет квартирой в Карловых Варах в Украине, находится в розыске на данный момент. Есть депутат из Луганска Бережная. Все они там по большей части купили квартиры еще до Второй революции в Украине последней, то есть там примерно в 2012-2013 году. Довольно бывают довольно смешные персонали. Например, там есть человек, который был таким ярым активистом финансовой пирамиды МММ-2013, который владеет там целым домом, активно участвовал в этой пирамиде, но вот тем самым вложил накопленные средства в недвижимость в Карловых Варах.
В этих реестрах можно посмотреть кадастровую или какую-то другую стоимость объектов недвижимости?
Нет, иногда можно побочно оценить. Если недвижимость записана на юридическое лицо, то в своих ежегодных финансовых отчетах, как правило, юридические лица указывают стоимость своих недвижимых активов. И в этих финансовых отчетах, в общем, можно примерно делать оценку этих активов. Если вы посмотрите, там, например, есть такой тоже ярый, очень интересный персонаж. Его зовут Александр Постригань. Он 22 года возглавлял Клинский район Московской области. И сейчас просто является там депутатом. Он владеет квартирой в Карловых Варах. На его дочку и на его зятя оформлен отель в Карловых Варах. И дальше уже через чешскую компанию в 2014 году они купили дорогой спа-курорт в Словении, состоящих из 4 отелей. И мы там приводим просто вот статистические данные, по крайней мере, по тем активам, которые у них в Чехии. Там есть примерная стоимость. Мы просто увидели в их финансовых отчетах.
Какая самая дорогая попалась вам недвижимость во время этого исследования? И в каком вот они варьируются диапазоне? От простых маленьких квартирок до целых курортов?
От простых квартир площадью 50 квадратных метров, в том числе даже не у некоторых есть на окраине, до отелей и вилл.
Планируете ли вы продолжать вот эти вот исследования по Чехии, раз уж здесь такие удобные реестры, применительно к Праге, к каким-то, может быть, еще городам, которые...
Я надеюсь, что чехи сами будут продолжать эти исследования. Мне кажется, в принципе, нам было сделать интересную историю про именно вот, в первую очередь, про Карловы Вары, посмотреть масштаб, изучить.
А чем Чехов может заинтересовать эта история?
А Чехов может заинтересовать тем, что у них очень большие проблемы, тем, что они не разбирают, чьи деньги они пускают в экономику, инвестируют, и в том числе, какого плана людей они впускают в свою страну. Потому что если человек коррумпированный, занимался коррупцией в своей стране, то, приехав, обзаведясь какой-то недвижимостью, он дальше будет коррумпировать и уже в Чехии. И грязные деньги, ввезенные в страну, которые украдены у народа, как правило, я не говорю про всех, да, но там есть, например, довольно много депутатов Верховной Рады из партии регионов, и там, по, опять же, по главе Клинского района, ну, это просто попадает под статью «Незаконное обогащение». И мне кажется, это вообще проблема чехов. И это проблема для их страны, потому что, ну, просто неприлично пускать коррупционные деньги себе в страну.
С общественным активистом Михаилом Магловым беседовал мой коллега Марк Крутов. Слушайте радио «Свобода». Комитет имущественных отношений Петербурга подал в городской арбитражный суд иск о выселении Европейского университета из занимаемых им помещений. В декабре прошлого года стало известно о приостановке действия лицензии Европейского университета в Петербурге. Позже лицензия была восстановлена, и в ВУЗе возобновились занятия. Руководство Европейского университета оспаривает выселение и обращается за поддержкой к высшим государственным чиновникам России. Тему продолжает Татьяна Вольская.
В июле 2016 года в разные проверяющие инстанции поступили жалобы на университет от группы инициативных граждан. В результате в ВУЗе начались проверки, две из которых стали источниками больших неприятностей. Проверка Комитета по государственному использованию и охране памятников выявила, что на фасадах здания установлены пластиковые окна. Другая претензия касается возведения нескольких временных перегородок и пристройки во дворе, хотя все это было сделано прежними обитателями здания еще в 70-е годы. Известно, что эти нарушения не несут риска для культурных ценностей дворца, и в процессе приспособления здания были бы автоматически исправлены. При этом пункт о расторжении договора в случае невыполнения вузом охранных обязательств был внесен комитетом в договор только весной 2015 года, поясняет проректор по общим вопросам Европейского университета Леонид Равнушкин.
Университет получал здание буквально отдельным комнатам с 95 года, и завершился этот процесс только 10 апреля 15 года, то есть 20 лет мы получали поэтапно это здание. Соответственно, и договоров у нас несколько стопок. Если раньше, с 95 года, мы получили договор на 10 лет, в 9 году нам в качестве исключения губернатор подписал договор до 24 года, 28 марта 14 года по распоряжению нынешнего губернатора нам подписали договор до 63 года, в апреле 15 года, когда мы получили последние 100 квадратных метров от Института охраны труда, который просто перестал существовать, мы получили последний текст договора нынешнего. И вот уже в этом тексте ссылка пошла на те абзацы, которые предполагают расторжение. Раньше этих пунктов не было.
Леонид Равнушкин не может понять, почему Европейский университет обвиняют в появлении трещин на здании дворца.
Трещина – это действительно здание есть, и это зафиксировано. В 2014 году мы даже писали письмо, и в КУДИ поданы документы с фотографиями этих трещин, на которые мы ставили маяки, и что эти маяки, значит, тоже были разорваны. Дело в том, что соседнее здание, Гагаринская-1, достаточно долго, несколько лет, шел процесс вот такого же приспособления под современное использование, реставрации с массовым строительством и сносом прилегающего к нашей стене, целиком сносом здания. Соответственно, значит, мы ставили маяки вынуждены и следили за состоянием своего здания, и в КУГИ направили фотографии о том, что, значит, вот такой ответ от КУГИ мы не получили. А теперь инициативные граждане пишут, значит, что в здании допущены трещины. По поводу работ, которые инициативные граждане заметили, это исследовательские работы во дворе, под осуществление как раз этого проекта приспособления, пробные устройства СВАЙ, которые было санкционировано ГИОПом, и сам ГИОП на суде при документы на разрешение зафиксированного им же нарушения.
У Рособранадзора тоже есть претензии к Европейскому университету, и они тоже не слишком велики. Это отсутствие аккредитации у нескольких преподавателей и недостаточный процент преподавателей практиков по политологии. Таким образом, ВУЗ вынужден сражаться на два фронта, говорит соучредитель, профессор Европейского университета, член-корреспондент Российской академии наук Николай Вахтин.
В одном конфликте мы имеем 2-миллиардный инвестиционный проект для города, которому противопоставлены несколько перегородок, пара пластиковых окон и пристройка 79-го года. Не наша. С другой стороны, мы имеем университет, про который сам Рособранадзор говорит, что никаких претензий к качеству образования нет. И университет известный во всей стране, у которого аннулируют лицензию, потому что процент преподавателей практиков на программе по политологии не 10%, как полагается по инструкции, а 6,3%. Вот эти 3,7% преподавателя практика, при том заметим, что что такое преподаватель практик, никаких нормативов нигде нет, и сам Роспотребнадзор этого не знает. Вот сопоставляя эти вещи, я понимаю, что да, вот эти два аспекта наших проблем объединяет вот это одно качество. Абсурд в квадрате.
Европейский университет испытывает трудности не впервые. Его уже пытались закрывать в 2008 году, но тогда на защиту вузов стала российская международная научная общественность. Ректор Олег Хархорзин считает, что тогда и сейчас ситуации разные.
В 2008 году, когда у нас был кризис, связанный с тем, что у нас нашли 52 нарушения пожарных требований, и университет был закрыт 42 дня, занятия не проходили, казалось многим, что одним из основных интересантов был кто-то, кто захочет потом в этом здании поместить свою организацию, уехать в этот дворец. Но реально эта гипотеза, как я понимаю, не подтвердилась. Если бы к нам кто-то сейчас пришел и сказал, вот вы знаете, если вы сделаете X, то проблема закончится, и такое будет разрешение, то мы бы хотя бы понимали, в какую сторону ветер дует. А сейчас наша позиция заключается в том, что им будет трудно очень разорвать этот контракт, потому что мы по суду оспариваем прежде всего то заключение Дзержинского суда о том, что были серьезные нарушения. Во-вторых, сейчас пока по сути дела мы не разобрались, есть обеспечительные меры, а то, что университет, с ним город не может разорвать договор, и выселять он его тоже не может, пока суд будет продолжаться. Насчет правовой основы. То, что правовая основа есть, действительно, по суду город хочет доказать, что мы нарушили условия договора. То, что КУГИН, теперь называемый КИУ, поменял сам договор в апреле 2015 года, когда добавил параграфы, которые говорят о том, что если мы не выполняем охранные свидетельства, они могут разрывать. То есть до тех пор, честно говоря, мы могли из паркета делать кастрюли для шашлыка, и они бы все равно не выселили, потому что такого параграфа не было. С апреля 2015 года у них появилась такая легальная возможность, и они ее используют и реализуют. Вопрос в том, откуда это идет. Мы можем сказать, что, конечно, не может не настораживать, что в июле вдруг неожиданно целая группа инициативных граждан, самый известный из них – это депутат Милонов, вдруг завалили разные организации письмами на тему нарушений вот здесь, здесь и здесь, и мы имели 11 проверок. И когда эти 11 проверок ушли, ну, как вы видите, то есть 9 из них не подтвердились, но 2 Рособрнадзоровская и 2 вот это вот КИО-ГИОП по перепланировкам привели к каким-то юридическим последствиям. Поэтому я здесь вижу ситуацию, которая вся основывается на существующих законах и на использовании этих законов для достижения определенных целей, но я не вижу конкретной пока политической повестки дня, потому что президент дал четко понять, что он поддерживает университет в споре с Рособрнадзором. Было выдано поручение Голодец, как вице-премьеру, решить проблемы с приостановкой нашей лицензии, это было осенью. А по зданию, как мы знаем, есть тоже поручение Путина от июля 2015 года, которое было расписано губернатору Петербурга, министру образования и так далее Иванову, и Фурсенко, как председателя Совета по науке при президенте, помочь в перестройке зданий, развитию университета и названию одного зала в результате в новом здании именем Собчака для увековечивания его памяти. То есть у нас есть президентская поддержка, и в этом отношении все, что сейчас мы можем диагностировать, это бумаги, приходящие из не высших эшелонов власти, а из среднего уровня, которые для нас являются сюрпризом.
Что же делать в этой ситуации?
Когда было общее собрание, меня спросили студенты, что делать. Общий ответ – учиться и заниматься наукой. Да? То есть идет обычный процесс. Просто по сейчас нынешней ситуации университет, получив вот это предписание 27 декабря, написал ответ на их губернатора с вопросом, типа, а как это согласуется с поручением президента лета 2015 года, где вы ответили потом президенту официально, что вы нам помогаете здание перестраивать и увековечить имя Собчака. Вот можно как-то понять, может, у вас часть администрации одна не знает, что делает другая, дайте нам какой-то логичный ответ. 30 дней, которые даются законом на ответ, еще не закончились, поэтому мы, честно говоря, ждем ответ для того, чтобы позиция города была сформулирована в отношении нашего запроса. Я хочу сказать, что мы достаточно оптимистично смотрим на перспективы рассмотрения нашей позиции в споре с Рособрнадзором. Там ситуация, ну, она настолько тоже несоразмерна, что нам кажется, что московский арбитраж 8 февраля ближайшее заседание встанет на сторону голоса разума и скажет, что процент преподавателей практиков по социологии, процент преподавателей практиков по политологии и там вопрос об аттестации – это такие мелочи, за которые отнимать лицензию нельзя.
Тем не менее, юристы, помогающие Европейскому университету, считают, что ситуация достаточно непростая и оценивают шансы вуза на победу в судах примерно 50 на 50. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете Радио Свобода. В эфире информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Прежде чем продолжить программу, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев передаст часть своих полномочий парламенту и правительству. В телеобращении к нации Назарбаев рассказал, что сам станет верховным арбитром в отношениях между ветвями власти и будет контролировать внешнюю политику, национальную безопасность и оборону Казахстана. За все остальные, в том числе социально-экономические вопросы, по его словам, будут отвечать парламент и правительство. Соответствующие поправки будут в приоритетном порядке внесены в парламент. Печерский суд Киева приговорил к 13 годам тюрьмы гражданина Бразилии, воевавшего на стороне пророссийских сепаратистов на востоке Украины. Его имя и дата вынесения приговора не сообщаются. Прокуратура Киева сообщила, что осужденный воевал на стороне так называемой Донецкой Народной Республики с сентября 2014 по май 2015 года. Он выполнял функции командира роты, инструктора и разведчика, а также участвовал в боевых действиях и вербовал других иностранцев в вооруженные формирования сепаратистов. В Русской Православной Церкви в ответ на письмо генерального директора Государственного Эрмитажа Михаила Петровского к патриарху Кириллу заявили, что Петровскому следует больше заниматься историческими традициями музея, а не устраивать провокационные выставки. В среду президент Союза музеев России Михаил Петровский попросил патриарха отозвать ходатайство о передаче РПЦ Исаакиевского собора в Петербурге. По мнению директора Эрмитажа, это позволит остановить общественное противостояние и найти наиболее мудрое и справедливое решение проблемы. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой и глава Федерации еврейских общин России Александр Борода назвали исчерпанным конфликт вокруг высказывания Толстого о выходцах из-за черты оседлости. В понедельник Толстой заявил, что работники СМИ и законодательных собраний, протестующие против передачи Исаакиевского собора РПЦ, продолжают дело, цитата, «тех, кто рушил наши храмы, выскочив из-за черты оседлости с наганом в 17 году». После этого руководство Федерации еврейских общин России, а также ряд журналистов и общественных деятелей обвинили вице-спикера в антисемитизме. Сам Толстой утверждает, что не имел в виду какую-либо национальность. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Сейчас у нас обзор публикаций в социальных сетях. Цитаты «Свободы». Пользователи обсуждают сообщение газеты «Коммерсант» об аресте топ-менеджера компании «Лаборатория Касперского» и руководителя одного из подразделений Центра информационной безопасности ФСБ по подозрению в государственной измене. Слово автору обзора Али Пономаревой.
Многим комментаторам показался странным акцент на аресте сотрудника лаборатории Касперского, если учесть, что наряду с ним был арестован один из ключевых сотрудников Центра информационной безопасности ФСБ. Роман Доброхотов. Ничего себе, последний раз полковника ФСБ брали лето так 8 назад, да и то не такого системообразующего. Илья Шуманов. По делу о государственной измене проходит заместитель руководителя Центра информационной безопасности ФСБ Сергей Михайлов. А СМИ в заголовок новости ставят арест топ-менеджера лаборатории Касперского, потому что страшно. Леонид Волков. 18-й центр – это борьба с киберпреступностью, анализ кибератак, контрразведка в интернете и так далее. Если большой генерал оттуда оказался изменником Родины, это супертоповая новость. Но представьте себе заголовок типа «руководитель управления, отвечающего за защиту правительства США от русских хакеров, оказался русским шпионом». А тут вот зеркальная ситуация. Но ничего этого ни в одном заголовке ни одного СМИ нет, ни в статьях мелким шрифтом. Везде задержали начальника отдела лаборатории Касперского и вместе с ним заместителя начальника ЦИБ ФСБ России. Это примерно как задержали вице-мэра Урюпинска Петечкина и вместе с ним президента Путина. И дальше биография Петечкина на 2 страницы. Ау, что это вообще, самоцензура? Впрочем, сдержанность заголовков объясняется прежде всего тем, что арест Михайлова пока не удалось подтвердить официально, отмечают комментаторы. Галина Тимченко. Заголовок выносится «подтвержденный факт», и это не самоцензура, а нормальное правило. Многие восприняли новость как лишнее подтверждение тесной связи лаборатории Касперского с ФСБ. Дмитрий Щелоков. Впервые официально подтверждена очевидная каждому вменяемому человеку вещь. Лаборатория Касперского никакая не частная компания, а подразделение КГБ. Государственная спецслужба, возможно, самая эффективная в смысле повсеместной слежки из российских спецслужб, а может и мировых. И это очень хорошо. Теперь никакие санкции их обходить не будут. А то про какие-то полумифические хакерские группы говорят, а эти в открытую шуруют. Но по-настоящему дискуссия разгорелась только после того, как православный телеканал «Царьград» сообщил со ссылкой на собственные источники, что Сергей Михайлов мог быть куратором хакерской группировки «Шалтай-Болтай». Яркие подробности истории, изложенные в нескольких заметках в «Царьграде», пока не были подтверждены сторонними источниками, что, конечно, не помешало комментаторам строить на их основе конспирологические версии. Основные из них таковы. Предполагается, что целью публикации «Царьграда» может быть кампания по дискредитации Германа Грефа, а некоторым комментаторам кажется, что хакерская группировка и ее куратор могли каким-то образом быть связаны с кибератаками в ходе президентских выборов в США. Телеграм-канал «Методичка». «Царьград» выдал новость о состоявшейся отставке руководителя ЦИП ФСБ РФ и первого замглавы контрразведки ФСБ Андрея Герасимова и его зама Сергея Михайлова. Причем последнего якобы вывели заседание коллеги ФСБ с мешком на голове. «Красный Сион». Еще интересно, что якобы глава Центра информационной безопасности ФСБ Герасимов и его зам Михайлов хотели вместе с главой Сбербанка Грефом создать аналог АНБ США, какую-то тайную структуру. Конспирологи же могут предполагать, что были выведены из игры те люди из ФСБ, которые отвечали за кибератаки во время президентских выборов в США. Телеграм-канал «Незыгорь». Понятно, что вся интрига с Михайловым направлена против Иванова и Грефа и зачистку их людей в контрразведке. А «Шалтай-Болтай», громивший Медведева и его друзей, кусавший Володина, просто перерос в коммерческий проект. А гаранты сменились и ослабли. И вот себе мешок на голову. Канал «Красный Сион». И в эту же историю можно прицепить арест главы отдела расследования компьютерных инцидентов лаборатории Касперского Руслана Стоянова, который тоже якобы что-то мутил с ФСБ. Ну, либо второй вариант. Что-то эта троица слила американцам ЦРУ про кибератаки во время президентских выборов в США. Блог и аккаунт «Шалтая-Болтая» в Твиттере давно не обновлялись, отмечают комментаторы. Авторы анонимного телеграм-канала «Методичка» видят в этом подтверждение того, что между хакерской группой и арестованными существовала связь. Полностью совпадает момент ареста фигурантов и прекращения какой-либо публичной активности «Шалтая». На протяжении последних полутора лет почти все заинтересованные политические группы знали, что за «Шалтаем» стоят никакие не хакеры-энтузиасты, а силовики. Споры шли лишь на предмет того, какая именно структура этим занимается – ФСБ, ФСО или МВД. Теперь эти споры разрешились. Почему Михайлова со Стояновым в итоге арестовали и почему только сейчас? Пожалуй, это теперь главные вопросы в этой истории. Если обратить внимание на деятельность Шалтая, за 2,5 года она плавно смещалась из политического сегмента в сегмент сугубо коммерческий. Последний год выкладывались сплошные переписки малоинтересных широкой публики, генеральных директоров и акционеров, продаваемые за биткоины на анонимной бирже. Служба стремительно превращалась в бизнес, что, скорее всего, Шалтаев и погубило. Многие комментаторы восприняли сообщение «Царьграда» скептически. Твиттер «Боевая фурфура». О, «Царьград» топит арестованного ФСБшника. Если на него же и взлом ДНС повесят, вот тогда будет круто. Телеграм-канал «Прикладная социопатия». Все так носятся с этим Михайловым, как будто он Стас. Шалтай, понимаешь, болтай. Но ведь на самом деле информация абсолютно нулевая, качеством ничуть не выше, чем очередное под Махачкалой уничтожено группой террористов, готовивших взрывы в Москве. В то же время, отмечают многие комментаторы, ничего настолько уж невероятного в новости нет. Телеграм-канал «Смирнов». На самом деле понятно, что верить источникам Царьграда про то, что арестованный генерал ФСБ участник «Шалтая-Болтая» нельзя. Ну, то есть это очень смешно на первый взгляд. Но с другой стороны, я почему-то думаю, что примерно так все и окажется в итоге. Что-то совсем безумное. Солопов. Тоже уверен, что без нашего российского безумия не обойдется в этом деле. Но с таким количеством адских слухов ФСБ, видимо, придется завтра прокомментить ситуацию. И да, «Шалтай» многие прямо называли подконтрольным ЦИБ и БСТМ. Но какие ваши доказательства? Екатерина Винокурова. Исходя из того, что я знаю, Шалтай – это реально силовики были. Но не была уверена, что их прижмут. А теперь давайте просто поживем в новом мире, где высокопоставленный сотрудник ФСБ продавал скрытую почту премьер-министра, пока высокопоставленные сотрудники СК крышевали воров в законе. Ольга Романова. Круто как. И дело, конечно, не в лаборатории Касперского, а в руководителе из ФСБ. И все изменили родину. Но пятая колонна – все равно ты.
Автор сегодняшнего обзора «Цитаты свободы» Аля Пономарева. Полностью этот обзор можно найти на нашем сайте в интернете www.svoboda.org. Продолжаем программу «Время свободы». Несколько дней назад в нашем эфире прозвучало интервью с новым премьер-министром Эстонии, лидером центристской партии Юри Ратасом, которого политические оппоненты обвиняют в симпатиях к Кремлю. Значительную часть электората центристов, напомню, составляют русскоязычные избиратели Эстонии. Наш корреспондент в странах Балтии Мария Кугель встретилась с депутатом от теперь уже оппозиционной партии «Реформ», которая была ведущей политической силой Эстонии в течение 17 лет. Он изложил свое видение политической ситуации в стране.
Депутат эстонского парламента Риги Когу Денис Бородич – один из немногих русскоязычных реформистов. Его партия, простояв у руля 17 лет, в ноябре прошлого года лишилась власти в результате правительственного кризиса. Еще 3 года назад Бородич был членом центристской фракции. Сменить партийную принадлежность его сподвигло разочарование в идеалах социальной справедливости, а также неприязнь к прежнему председателю.
Отношения по роли государства в экономике, экономическом развитии страны, так и в других направлениях, я считаю, должно быть минимальным. Ну и плюс, под конец уже стиль управления этой партии был для меня неприемлем. Авторитарный стиль, где было только одно мнение, мы попытались ситуацию в партии изменить. Это было в 2011 году, когда Юрий Ратас первый раз баллотировался на пост председателя партии. Тогда не хватило где-то 9%.
Насколько далеко пойдут центристы? Будут ли они отстаивать права своих избирателей?
Многие высокопоставленные центристы для того, чтобы получить русскоязычные голоса, говорили, что мы будем стоять за отмены санкций против России. Что мы видим? Первый пункт, который, когда вот начались коалиционные переговоры, что мы принципы и постулаты внешней политики иметь не будем. Сказали, что они решат вопрос с образованием в гимназиях. Пока, я понимаю, что разговор идет о неком эксперименте в 2 городах Эстонии перед последними выборами в парламент. Одним из основных обещаний вот партии было установлено, что центристская партия установит минимальную заработную плату на уровне 1000 евро. Я прочитал несколько раз коалиционное соглашение, там такого я обычно не увидел. Если мы посмотрим состав нового правительства, то у них есть один общий знаменатель, это не идеология, не какие-то там личностные отношения, это больше желание отправить в оппозицию партию реформ. Какое-то время это сближает, но потом все-таки идеологические разногласия рано или после рода дадут о себе знать. Но есть же еще правая партия Союз Отечества и Республик. Отказ от снижения налогов на рабочую силу, вот социальный налог будет все-таки повышен на 1% как бы за 2 года. Это отход от ценностей, которые были установлены прошлым правительством. Ну, посмотрим, как они это объяснят своим избирателям.
Будут ли какие-то подвижки в вопросе лиц без гражданства?
Если мы посмотрим ранние заявления, когда они находились в оппозиции, уже будет решен вопрос с без гражданством, в коалиционном соглашении. Про это не сказано практически ни одного слова. И я думаю, что будет очень большое недовольство стороны избирателей и разочарование. Не зря у нас тут несколько дней назад были там несколько статей, что какая-то инициативная группа там планирует создать какую-то русскую партию. То есть это место пусто не бывает, и если где-то есть недовольные, то кто-то постарается где-то этих недовольных голосов собрать. Если не верю, что вопрос без гражданства будет решен.
Сколько вы даете времени новой коалиции?
Эстония в этом году со второй половины будет председательствовать в Европейском Союзе. В этот момент точно никто лодку качать не будет. Так как все лидеры этих партий будут тоже в основном находиться в Европе, в Брюсселе, некому будет заниматься интригами, закулисными играми, поэтому... Я думаю, и журналисты, и общественность тоже не поймет, если, конечно, сами они развалятся, это одно, но, во всяком случае, я думаю, с нашей стороны некорректно будет это делать, тем более в этом году у нас муниципальные выборы, есть чем заняться. Конец этого года, начало следующего, смогут дать предпосылки для каких-то новых изменений. Со стороны демократии сейчас хорошо, потому что чем больше математических возможностей для формирования коалиции, тем лучше, как бы, да.
Возможно, правительство центристов и реформистов?
Но сегодня преград для работы нету. Единственное, наверное, мы бы не пошли в их правительство. Но мы не исключаем с ними партнерские отношения. Тогда возможно создать фракцию из 2 партий, что намного всегда проще управления, чем все эти тройственные союзы. Но я думаю, сегодня очень много зависит, насколько едина сама партия центристская. Представление коалиции, все-таки математика – это самый главный как принцип. Если нет у тебя уверенности, что ты контролируешь как большинство в парламенте, то тогда никто такие коалиции не будет составлять.
Радикализация политики –
все-таки происходит в Эстонии, несмотря на то, что большинство партий тяготеет к центру, тем не менее, вот 8 депутатов от откровенно националистической партии, 7, да, прошло в парламент. Видите ли вы с этой стороны угрозу демократии эстонской?
Предпосылки чисто конъюнктурные для появления такой партии были. В какие-то пики проблем с беженцами, когда вот это рейтинг партии даже был в 2 раза выше, чем они поступили, то сейчас опять начинает спадать. Все-таки эстонский народ, он не радикален. Настроение недолговечное. Если у тебя основополагающая идея только вот радикализм, то это краткосрочный проект.
Россия пытается влиять как-то на парламентариев, на партии?
Судя по действиям тоже Яны Томтупа, сотрудничество напрямую видно, потому что же последний визит в Сирию с господином Косачевым в составе российской делегации. Влияние на, может быть, нового руководства центристской партии, я, наверное, не верю в это. Ну, и да и многих людей навряд ли Юрий Раттас, как бы, вот этот Кадри Симпсон или Майя Репс ассоциируются там с волосатой рукой Кремля. Во всяком случае, Юрий Раттас, наверное, точно, и Кадри Симпсон навряд ли даже в России были. Но отдельные личности, я думаю, могут.
С депутатом партии «Реформ Эстонии» Денисом Бородичем беседовала наш корреспондент в странах Балтии Мария Кугин. Вы слушаете «Радио Свобода». Решение о передаче Исаакиевского собора РПЦ в очередной раз обострило вопрос о взаимоотношениях власти и церкви в России. В стороне от этой проблемы в Петербурге не остались ни гражданские активисты, ни художники. Так, участники арт-группы «Родина» недавно провели акцию передачи, предложив отдать РПЦ не только Исаакиевский собор, но и другие городские достопримечательности, а также цирк, гастроном и собор. Но еще до того, как решение по собору было окончательно принято, на улицах Петербурга начали появляться провокационные плакаты на религиозные темы. Например, портрет православного активиста в балаклаве с подписью «Запрещай и влавствуй». Или картина «Вера, надежда, любовь», изображающая распятие с монетами вместо гвоздей. Автор этих работ – известный питерский стрит-арт-художник Миша Маркер. Миша Маркер выставляет свои картины в городском пространстве с 2014 года. Среди его наиболее заметных работ – антивоенный объект на Невском проспекте в виде зеркала в черной рамке с траурной лентой, плакат «Пугало терроризма» и портрет клоуна-полицейского на стенде культурного центра МВД. О своих работах и задачах уличного искусства в современной России Миша Маркер рассказал в интервью моей коллеге Светлане Павловой.
В какой момент и почему из художника в традиционном понимании, я так понимаю, что у вас именно художественное образование, вы вот превратились в уличного художника?
Не знаю, просто темы, которые я затрагиваю, они, собственно говоря, общественные, про общество, про людей. Поэтому смысл показывать их, ну, где-то в каких-то выставочных пространствах или еще где-то ограничиваться этим я не видел. Ну, просто, опять же, кто уходит, ну, в те же галереи, на те же выставки? Подготовленные люди. Ну, нового они вряд ли что-то для себя откроют или увидят. По сути, мои работы, они так-то, ну, примитивны по своему посылу. Иногда провокационные, но, в принципе, они примитивны и просты для понимания. И мне интересно было затронуть именно тех людей, которые вот просто, грубо говоря, идут с работы в 6 часов, и вот перед ними картинка неожиданно, ни с того ни с сего появилась. И как бы эта неожиданность, этот элемент неожиданности, возможно, ну, какие-то струны души заденет, и получится отклик. Возможно, что-то изменится, возможно, нет. Ну, диалог в любом случае состоится, я думаю.
Ну, вот ваши последние работы касаются преимущественно такой религиозной тематики. А можно ли назвать эти работы антиклерикальными?
Нет, нельзя.
То есть они направлены не на институт церкви как таковой?
Ни в коем случае. Они направлены на исковерканное восприятие, скорее. Религии, мне кажется, как таковой, которая сейчас происходит.
Часто ли вы сталкивались с какой-то негативной реакцией, может быть, неадекватной реакцией на свое творчество?
Да нет, не было такого. Ну, в интернете что-то пишут, ну, как бы лично ничего не писали, поэтому в основном где-то там в комментариях под, я не знаю, какими-то постами или еще чего-то с моими работами. Лично ничего никто не высказывался, и в процессе вывешивания тоже я преимущественно днем и утром это делаю.
Одна из ваших работ посвящена полиции, это афиша «Шапито отдел», которую вы разместили на стенде культурного центра МВД. А у вас не было проблем с правоохранительными органами из-за вашего творчества, вот из-за того, что вы в общественных местах картины вывешиваете, например, ну или из-за содержания, опять же?
Нет, я не знаю, ну, может, из-за того, что использую, ну, как бы висит афишный стенд, на него что-то по-любому должны что-то вешать. Ну вот, и как бы со стороны, я не знаю, как это выглядит. Ну, вешает человек на афишный стенд какую-то картинку, афишу, не знаю, постер. Вот, что тут, собственно, противозаконного. А как бы до сути, наверное, может, прохожий не сразу дойдет, поэтому тоже как бы и с милицией тоже не было никаких вопросов.
А что послужило поводом вот для этой конкретной работы? То есть почему вы решили так скептически, сатирически изобразить сотрудников правоохранительных органов?
Ну, я хочу подчеркнуть, что не всех. Ну, как бы я отталкивался уже от места, просто случайно мимо проходил, и как бы на афишный стенд еще с таким оглавлением, скажем так, вот, Дзержинского ГУВД, вот. И я подумал, что что-то можно сделать. Ну, а что натолкнуло, в принципе, я не знаю, те же информации из СМИ, как бы лично, конечно, не сталкивался и ни по друзьям, ни по знакомым со всякими ситуациями. С беспределом, скажем так, правоохранительных органов, но наслышан.
А какой вообще средний срок жизни ваших работ на улице и каков итог их жизни? То есть уничтожение коммунальными службами или, может быть, люди домой забирают?
Ну, по-разному. Вот когда я вешал, я начинал еще вешать картины именно. Я знаю только один подтвержденный случай, что кто-то забирал домой. А сейчас клею, прибиваю, в общем, разными способами на афишные стенды. Там уже размеры как бы побольше, ну и сам метод крепления не позволяет их забрать. Зачастую их срывают почему-то. Причем вот последняя работа, ну, предпоследняя, там, «Люби, как я тебя», там была именно надпись сорвана. То есть изображение оставлено, а надпись почему-то сорвана, та часть, где, собственно, посыл был основной. А в среднем, ну, от 15 минут до нескольких дней. Вот «Вера, надежда, любовь» большая, там, где было распятие монетами, изображено. Она провисела достаточно долго, несмотря, опять же, на то, что на ней изображено. Где-то была покоцана, тоже оторвана, но в целом провисела где-то с неделю.
А когда вообще вы впервые в своем творчестве решили затрагивать какие-то актуальные социальные, политические темы? Почему ваше творчество стало таким социальным?
Вот на этот вопрос вообще не могу ответить. Не знаю, но это не на волне какой-то моды, ни пиар, ни что-то еще, потому что меня эти темы трогали давно, еще времена, я не знаю, школы и студенчества. Я не знаю, почему так. Почему не портреты, почему не пейзажи, я не знаю, натюрморты или там еще что-то, фэнтези какое-то. Вот меня трогает, потому что местами иногда бесит, потому что хочется любви, мира и справедливости.
А вы считаете, что у вашего искусства есть миссия?
Не знаю, я бы вряд ли использовал такие термины. Они обязывают все-таки к чему-то. Если что-то получается, кому-то что-то сказать, что-то донести, это хорошо. Не знаю, это скорее всего про людей, которые, ну, просто, может, глаз замылился или забегались. Вот, наверное, для них мои картинки. Не для тех, у кого уже, ну, с моей точки зрения, опять же, неправильно что-то сложилось, жизненная позиция или еще что-то, а просто вот для тех, кто еще способен подумать, сделать какие-то выводы, но просто чуть-чуть, может, подзапутался.
И, на ваш взгляд, подлинное уличное искусство обязательно должно быть социальным, протестным, как-то быть в контрах с мейнстримом, там, политическим в том числе?
Ну, я думал много по этому поводу, но как бы я думаю, что не обязательно. Искусство, в принципе, не должно никому ничего. Это, я не знаю, точка зрения или мысли, чувства, эмоции определенного человека. И что он чувствует и мыслит, то он и доносит. А средства уже не так уж важны. Галерея или там улица. Главное, чтобы это было искренне. Вот, наверное, это определяющий фактор. А насчет там андеграундное, настоящее, уличное, я не знаток этих терминов. Я хоть и делаю, ну, вывешиваю свои картинки на улицах, но я в терминологии совсем не силен. Есть какие-то там понятия, что-то там, что граффити, что стрит-арт, что паблик-арт. Кто-то там муралы расписывает, там стены огромные, кто-то считает это искусством, кто-то не считает, я не знаю. Но единственное, что я не понимаю, это вот теги. И вот люди ходят и тегают, это никнеймы свои пишут на стенах. Вот этого не понимаю. По мне, так слово из трех букв на заборе, оно больше искусство, нежели эти теги. Потому что там какие-то эмоции тоже, то есть что-то человек преследовал все равно. А вот в тегах, ну, не знаю, как пометить свою территорию.
Ну, вот есть и другая крайность, мне кажется, в этом городском пространстве, связанном с граффити, вообще уличным искусством. Это когда, ну, появляются такие откровенно заказные вещи, заказанные, причем, да, городскими властями, то есть какие-то такие подчеркнуто патриотические, например. Да, вам не кажется, что такое сращение стрит-арта, уличного искусства с властью, это свидетельствует, ну, о кризисе, что ли, в этой сфере?
Ну, это грустно. Опять же, я же говорю, главное, чтобы нам было искренне, а это не искренне, поэтому поэтому это грустно.
Ну вот, как и многие стрит-арт-художники, вы не афишируете свое лицо, свои паспортные данные. Это дань традиции такая?
Даже и не знаю. Просто вот так вот получилось. Опять же, потому что мне не важно, что за человек там стоит. Вот как мне не важно, какой человек за картинкой стоит, я не знаю, даже не за картинкой, даже за книгой, за... Вот так же мне не важно, собственно, себя показывать. Опять же, как бы личное восприятие, ну, у нас же так принято, что когда начинаешь человека там видеть или что-то, ты все равно симпатия или какая-то антипатия проходит. Я не хочу, чтобы это мешало восприятию моих работ. Ну вот, то есть личность не стояла за этим. То есть она стоит, но такая, в темноте.
Как вы считаете, вообще безопасно ли быть художником в современной России?
Сейчас вообще непонятно вообще, что безопасно, что небезопасно. Казалось бы, рассказывать лекции о йоге безопасно, но, как показывает последняя практика, оказывается, это тоже небезопасно. Пока непонятно, что безопасно, что небезопасно. Я думаю, время рассудит. Сейчас вот опять же я с вами разговариваю.
А вы когда-нибудь рассматривали для себя возможность эмиграции?
О, нет. Не знаю, путешествия, да, эмиграции нет. Ну, а смысл? Не знаю, мне нравится Россия. Мне не нравится вот то, что происходит с ней, а сама по себе она мне нравится.
С петербургским стрит-арт художником Мишей Маркером побеседовала корреспондент «Радио Свобода» Светлана Павлова. На «Радио Свобода» вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня четверг, 26 января. Продюсер этого выпуска Андрей Амочкин, автор ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.